Здравствуйте. Сегодняшнее сообщение хочется начать с ответа Министерства юстиции Российской Федерации на заявления протестные против регистрации положения о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего полного общего образования, которое в свое время было передано министром образования в Министерство юстиции. В ноябре 2008 года. Мы с вами, многие из нас написали такие протестные заявления в Министерство юстиции, и, наверное, многие из вас начнут сейчас получать этот ответ от заместителя директора департамента законопроектной деятельности и регистрации ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Российской Федерации. Это удивительный документ на самом деле. Дело в том, что здесь госпожа Горбунова сообщает нам, что положение о проведении государственной итоговой аттестации устанавливает формы проведения государственной итоговой аттестации, и оно зарегистрировано Министерством юстиции 13 января 2009 года под регистрационным номером 13065. И формами государственной итоговой аттестации в этом письме сообщается, в частности, являются единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен. Вот посмотрите, пожалуйста, как формулирует этот представитель Министерства юстиции Российской Федерации нам проблему, обращает наше внимание в ответ на наши протестные заявления, что формами проведения государственной итоговой аттестации на сегодняшний день в соответствии с нормативно-правовым актом, зарегистрированным в Министерстве юстиции, являются как единый государственный экзамен, так и государственный выпускной экзамен. Обратите внимание, две разновидности. Единый государственный экзамен – это экзамен, который сдается в соответствии с контрольно-измерительными материалами. Государственный выпускной экзамен – это экзамен, который сдается в традиционной форме. Такой экзамен предусмотрен по сей день и в федеральном законе, и в подзаконном акте, зарегистрированном в Министерстве юстиции. И вот следующий абзац крайне важен. Госпожа Горбунова разъясняет нам также положение, ну это вот то положение, которое зарегистрировало Министерство юстиции, не устанавливает формы проверки знаний выпускников, основанных на компьютерном тестировании. Обращаю ваше особое внимание. Ни в положении, ни в федеральном законе не установлено такой формы проверки знаний выпускников, как компьютерное тестирование и проверка экзаменационных работ компьютерной системой, работающей в автоматическом режиме. Таким образом, мы с вами имеем на сегодняшний день доказательство того, что ни закон Российской Федерации об образовании, ни подзаконный акт положения о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации, предусматривающий одной из форм такой аттестации единый государственный экзамен наряду с экзаменом в традиционной форме, в любом случае ни в форме ЕГЭ, ни в форме государственного выпускного экзамена не предусматривает проверки знаний, основанные на компьютерном тестировании и проверки экзаменационных работ компьютерной системой. Однако мы с вами должны взять в руки другой документ. Это приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 26 декабря 2008 года под номером 2249. А Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подчиняется Министерству образования и науки Российской Федерации. Так вот, в этом приказе раскрывается именно организационная и информационно-технологическая организация проведения единого государственного экзамена на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. Это краткое описание технологии проведения единого государственного экзамена. Вот посмотрите, федеральное законодательство, подзаконный акт, надлежащим образом зарегистрированный в Министерстве юстиции, и приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, который раскрывает нам, что же такое единый государственный экзамен на самом деле. Единый государственный экзамен, сказано в этом приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего, полного, общего образования с использованием заданий стандартизированной формы, контрольных измерительных материалов, выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта. Вот до слов задания стандартизированной формы – это соответствие тексту федерального законодательства. А вот если мы с вами заглянем в главу «Обработка результатов экзамена», в пункт 3 этого приказа, мы с вами прочитаем следующее. Первичная обработка, а обработка экзаменационных работ по этому положению первичная и централизованная, то есть два этапа. Первичная обработка заполненных машиночитаемых бланков участников ЕГЭ. Что такое машиночитаемые бланки? Машиночитаемые бланки участников ЕГЭ с результатами вот этих вот выполненных экзаменационных работ – это бланки, подлежащие автоматическому вводу в проверяющую компьютерную систему. Итак, мы читаем в пункте 3. Первичная обработка заполненных машиночитаемых бланков участников ЕГЭ осуществляется в региональном центре обработки информации, то есть в субъекте федерации, средствами автоматизированной информационной системы «Единый государственный экзамен» с применением технологии распознавания заполненных рукописных форм, функционирующей в интегрированном в АИС ЕГЭ модуле ABBI «Тест РИДА», разработанного в соответствии с техническими и технологическими регламентами ЕГЭ, а также требованиями информационной безопасности. Первичная обработка включает в себя следующие этапы. Сканирование машиночитаемых бланков участников ЕГЭ, распознавание результатов сканирования машиночитаемых бланков участников, верификация распознанной информации, проведение первичной проверки развернутых ответов, выполненных на бланке ответов номер 2. Что такое развернутые ответы и бланк номер 2? Бланк номер 2 – это бланк для развернутого ответа экзаменуемого, где он отвечает на какой-либо вопрос в развернутом виде, то есть пишет небольшую работу, либо по русскому языку это сочинение какое-то, изложение, эссе, если это математика, то это какое-то решение, например, в развернутом виде. Для этого часть этого бланка, она выглядит в виде таких вот клеточек, как вот листик тетрадки по математике. После и вот этот бланк номер 2 проверяется в субъекте федерации в региональном центре специальными экспертами, которые централизованно сидят, ну вот у нас в Ленинградской области, например, в определенном городе, они все собираются, их там несколько десятков человек, к ним привозят вот эти вот бланки, уже сосканированные, распечатанные затем системой копии, и они проверяют обезличенные бланки, которые идут под идентификационными номерами экзаменуемых, как проверяют люди, бланк номер 2. Затем результаты этой проверки, которая в строго регламентированном режиме идет по рекомендациям вот этой вот компьютерной системы, результаты тоже на машиночитаемых бланках уходят в систему. Но есть еще бланк номер 1. После завершения этапа первичной обработки бланков ЕГЭ, то есть проверки человеком только бланка номер 2, и сканирование бланка 1 и 2, результаты поступают в Федеральный центр тестирования, то есть в Москву, для проведения централизованной обработки, то есть второго этапа обработки и проверки результатом ЕГЭ средствами автоматизированной информационной системы ЕГЭ. И таким образом бланк номер 1, где заполнены работы, тесты, так называемые компьютерные, экзаменуемым, проверяются исключительно автоматизированной информационной системой ЕГЭ. И вот эта вот централизованная обработка и проверка результатов ЕГЭ на втором этапе включает в себя Проверку ответов на тестовые задания, повторяю еще раз, компьютерные тесты, на тестовые задания, выполненные на бланках ответов номер один, по ключам, предоставленным Федеральным институтом педагогических измерений, средствами АИС ЕГЭ, шкалирование результатов ЕГЭ и затем уже предоставление в субъекты Российской Федерации результатов ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету. Таким образом, из приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 декабря 2008 года, номер 2229, мы с вами видим, что Федеральный центр тестирования совместно с региональными центрами обработки данных проводят автоматическую обработку результатов ЕГЭ и осуществляют применение автоматизированной информационной системы ЕГЭ, компьютерной системы, которая осуществляет проверку результатов экзаменов в автоматическом режиме без участия человека, однозначно на 100% бланка номер один, и частично в автоматическом режиме проверяют бланки номер два после проверки их экспертами. Обработка же результатов ЕГЭ и выставление вот этих вот оценок производится исключительно в автоматическом режиме. И здесь мы с вами видим противоречие между тем, что заявлено в законе и в положении, и между тем, что происходит с нашими детьми на самом деле. Также я хочу обратить ваше внимание на то, что Виктор Болотов, один из инициаторов внедрения ЕГЭ у нас в России, дал следующее интервью педагогической газете о свидетельстве о едином государственном экзамене к 2009 году. Виктор Болотов сообщил, что идея на перспективу уйти от бумажных свидетельств, перейти на электронный документооборот, на электронные свидетельства. Мы подготовили, знаете, такой краткий материал, включающий в себя все то, о чем мы говорили о ЕГЭ более распространенно. Назвали эту подборку «Почему нельзя сдавать ЕГЭ». Я вам зачитаю ее сейчас, и если Бог даст, буду начинать каждую свою последующую радиопередачу именно с зачитывания этой страницы. Но к этой небольшой страничке мы приложили еще примерно 40 листов доказательств каждого заявления, которое здесь сделано. Почему нельзя сдавать ЕГЭ? Первое. К каждому ученику, который согласился сдавать единый государственный экзамен, применяется автоматическая идентификация, присваивается и применяется в качестве приоритетного индивидуализирующего признака ученика уникальный идентификационный номер. Идентификационный номер ученика, помимо идентификационного номера бланка экзаменационного листа, с 2008 года проставляется на экзаменационных бланках не только в цифровом, но и в штриховом виде. Применяется стандарт автоматической идентификации ЯН-13, по которому в штрих-код визуально входит антихристианская символика число 666. Перед началом экзамена каждый ученик своей подписью подтверждает согласие на идентификацию по идентификационному номеру. Обработка информации об учащемся в автоматизированной информационной системе осуществляется с применением этого номера, аналогично ИНН СНИЛС. Мы прилагаем в данном случае образец регистрационного бланка и выписку из формата файлов по проведению ЕГЭ. Второе, почему нельзя сдавать ЕГЭ. Единый государственный экзамен не является проверкой качества и уровня знаний. Единый государственный экзамен – это суррогат педагогического измерения. И здесь мы в качестве доказательства приводим характеристику единого государственного экзамена доктором педагогических наук профессором Иванесовым, который, собственно, является у нас человеком, ученым, возродившим тестирование как метод проверки знаний, который этот человек дает именно такую характеристику ЕГЭ как суррогат педагогического измерения и выступает категорически против единого государственного экзамена, будучи, наверное, самым подкованным специалистом в этой области в России, в области тестирования педагогических измерений. При помощи данного измерительного материала знания не проверяют. Единый государственный экзамен является психологическим тестом, в результате которого осуществляется сбор совсем не той информации, которая декларируется. Здесь мы проводим прямое сравнение, таблицу. В левой части мы приводим вопросы из единого государственного экзамена, например, по литературе или истории. Справа – психологический тест. Данная информация хранится и обрабатывается в объединенной в мировом масштабе базе данных под эгидой Болонского процесса создания зоны европейского высшего образования. Почему нельзя сдавать ЕГЭ? Третья причина. ЕГЭ служит инструментом изменения российской системы образования, которая в настоящее время еще нацелена на раскрытие творческого потенциала каждой личности, формирование нравственных гражданских качеств. Формируемая же система предназначена для подготовки функционеров на потребу управляющей обществом системе. Какие претензии, здесь хочется оговорку сделать, мы сможем предъявить тем людям, которых сегодня мы бросаем на произвол судьбы, на получение паспорта с графой «личный код» антихристианской символикой, на сдачу единого государственного экзамена, где человек должен подписываться под присвоенным ему идентификационным кодом, записанным в виде стандарта ЯН-13.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Когда эти люди подойдут к нам, когда они вырастут, сформированные, воспитанные этой системой сатанинской, не побоюсь этого слова, когда они вырастут и подойдут, подступят к нам за желанием имплантировать нам идентификационный микрочип, какие претензии мы сможем им предъявить? В чем мы сможем их обвинить? Если мы сами сегодня взращиваем кадры, помогаем взращивать кадры для установления вот этого нового мирового порядка. Почему нельзя сдавать ЕГЭ? Четвертая причина. Обработка экзаменационных работ производится компьютерной системой, действующей в автоматическом режиме. Вот доказательство этого мы прилагаем. Это приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки номер 2249 от 26 декабря 2008 года, который я вам в начале передачи частично процитировала. При этом результаты этой чисто машинной, полностью автоматизированной, то есть работающей без участия человека проверки, являются юридически значимыми для учеников. Что это значит? Это значит, что вот проверка бланка номер один, как вы слышали, да, из приказа, она проверяется исключительно в автоматическом режиме. Сначала сканируется в автоматическом режиме, передается в Федеральный центр тестирования, и там проверяется автоматизированной информационной системой экзамен. И затем уже результаты, присваиваются вот эти вот баллы и выводятся в автоматическом режиме результаты. И вот эти результаты включаются в итоговый результат. Таким образом, мы с вами получаем юридически значимый, имеющий правовые последствия для человека результат, полученный в результате деятельности автоматически действующей компьютерной системы. Целесообразность введения автоматически действующей проверяющей компьютерной системы обосновывается необходимостью независимой проверки качества знаний. Компьютерная система проверяет знания человека и выставляет человеку оценку, сравнивая сформированный заранее образ необходимой системе с образом, полученным в результате обработки каждой работы. Этот процесс зафиксирован в описании выставления оценки. Именно поэтому лучшая ученица России в прошлом году покончила с собой после пробного ЕГЭ. Она не вписалась в образ, соответствующий высшему баллу у компьютерной системы. Мы как раз прикладываем информацию, средства массовой информации о ее смерти и о причинах, почему следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела. На самом деле, я понимаю, что в головах милиционеров не укладывается такая причина самоубийства, как этот стресс психологический ребенка, перед накатывающейся вот этой вот антихристовой системой, которая должна просто кромсать мозги, да, переделывать менталитет и душу. Почему нельзя сдавать ЕГЭ? Пятая причина. Так как работы проверяются автоматически действующей системой, форма и содержание экзаменационного материала должны отвечать требованиям этой системы автоматически действующей, а не человеческим способом восприятия. Это ведет к изменению подачи учебного материала затем уже в процессе обучения у следующих поколений. Мы прикладываем в качестве доказательства инструктивное письмо по изменению учебного процесса по результатам проведенного единого государственного экзамена. Вот буквально показывается, как должен быть изменен процесс подачи материала уже в процессе вот обучения детей, следующих поколений. Поэтому, когда мы сейчас соглашаемся на ЕГЭ, мы, по сути, с вами строим судьбу детей будущего. Таким образом, сдавая единый государственный экзамен, сегодня все сдающие, если они совершеннолетние, или их родители, законные представители, разрешая своим несовершеннолетним детям сдавать ЕГЭ, соучаствуют в уничтожении системы образования, создании системы обезличивания человека с детства, формировании технологии управления обществом с использованием систематически собираемой и обрабатываемой информации психологического характера. Это очередная технология уничтожения русского народа и, похоже, одна из самых удачных, потому что нет ничего удобнее построения системы управления обществом при наличии вот такого вот психологического среза. При этом еще сохранен порядок сдачи экзаменов в традиционной форме. Вот это мы писали, еще не зная о том, что пришли ответы из Министерства юстиции. При этом еще сохранен порядок сдачи экзаменов в традиционной форме, который называется государственный выпускной экзамен. Еще есть вузы, которые принимают студентов без свидетельства о сдаче ЕГЭ. Еще существует аттестат зрелости в бумажном виде. Еще не введено электронное свидетельство. Если не отказываться от ЕГЭ, от единого государственного экзамена сейчас, завтра и традиционные экзамены, и бумажные аттестаты, и институты, которые еще принимают без ЕГЭ, отомрут. Экзамены будут сдавать в компьютерной системе, идентифицируя себя с применением микрочипа в пластиковой карте или имплантированном в теле. И здесь мы как раз приводим интервью Болотова, который говорит о перспективе введения электронных свидетельств о сдаче ЕГЭ. Образование – это будущее общества, а значит и будущее тех людей, которые сейчас в возрасте родителей. Мы окажемся на попечении выросших детей, получивших образование по той системе, формирование которой мы не останавливаем сегодня. Хотя пути такой остановки еще имеются. Я должна была это сказать совершенно голословно, основываясь только на своей позиции, может быть, недостаточно опытного и малоквалифицированного юриста. Но вот обратите внимание на буквально поддержку вот такую со стороны Министерства юстиции Российской Федерации, которым, вероятно, изучили достаточно внимательно наше с вами обращение, и где обращается наше внимание юристам, заместителем директора, еще раз повторюсь, Департамента законопроектной деятельности и регистрации ведомственных нормативных актов госпожой Горбуновой, на то, что существуют еще две пока формы единого государственного экзамена – ЕГЭ и государственный выпускной экзамен, сдаваемый в традиционной форме. И положение не устанавливает формы проверки знаний выпускников, основанных на компьютерном тестировании и проверке экзаменационных работ компьютерной системой, работающей в автоматическом режиме. Поэтому я призываю всех и повторяю еще раз и постараюсь выполнить свое обещание, что каждую радиопередачу я буду начинать вот с этой агитки, почему нельзя сдавать ЕГЭ, так как я надеюсь, что среди вас, слушающих эту радиопередачу, есть ответственные родители, которые не хотят быть соучастниками вот превращения детей своих, которых рожали, воспитывали, за которых молились, с которыми ходили на литургию, жили духовной жизнью, которых подталкивают вот в эту систему, где человеку присваивается пожизненный идентификационный номер, где с человека снимается психологический портрет с целью последующего управления им, где человек фильтруется компьютерной системой. А для чего это он там, этой системе в дальнейшем может пригодиться или не пригодиться вообще? В конце сегодняшней передачи, может быть, я успею вам прочитать, к чему все это идет, привести очень интересную иллюстрацию из жизни братьев наших, ну, не скажешь здесь меньших, но из жизни животных. Но это если успеется, вот, чтобы вы могли представить себе, куда мы своих детей отправляем сегодня. Но прежде чем перейти к этой иллюстрации, мне необходимо обратить ваше внимание на два обстоятельства. В Твери 23-24 октября 2008 года прошла конференция, третья всероссийская конференция прошла 23-24 октября в Твери 2008 года, уже третья, под названием «Современные задачи информатизации сферы социальной защиты населения в регионах России». И я читаю как раз публикацию из Тверских ведомостей 31 октября 2008 года под названием «Социальная карта гражданина России станет реальностью». Очень интересная информация в этой статье для нас с вами. В работе этой конференции принял участие заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук Сергей Станиславович Ковалевский. В своем докладе «Социальная карта гражданина России» на основе территориально распределенной базы данных Сергей Станиславович проанализировал общие для всех регионов проблемы, связанные с созданием и использованием карт. Он призвал поменять сложившиеся стереотипы и принципиально по-иному взглянуть на вопросы создания и использования социальных карт. Сергей Станиславович подчеркнул, что еще в феврале 2008 года президент Медведев предложил создать единый социальный регистр, информационную базу, объединяющую данные о гражданах России. Ну, известно, что такой регистр уже давно создан. Являющихся получателями различных социальных выплат. Заместитель председателя Фонда социального страхования РФ предложил рассматривать эту проблему более широко, то есть Сергей Станиславович, и вести речь не только о льготниках, а обо всех российских гражданах. Вот обратите внимание то, о чем мы с вами говорили, что социальное страхование – это такой механизм реализации обязанности гарантии права на социальное обеспечение, который касается каждого человека с рождения, потому что у нас все с рождения имеют право на социальное обеспечение по Конституции. Поэтому сейчас они выходят на всех российских граждан в своей системе. В этом случае, посмотрите, система уже касается всех российских граждан. С помощью созданной карты социальной власти всех уровней будут иметь возможность выполнять все свои публичные обязательства, а гражданин сможет получать информацию об оказанных ему социальных услугах и предоставленных льготах. И далее самое интересное. Проблемой, с которой сталкиваются создатели социальной карты, является то, что каждый регион присваивает гражданину свой идентификационный номер. Вот вы, те, кто готовится к участию в судебном заседании об исключении персональных данных из Государственного регистра населения Санкт-Петербурга, вы уже можете увидеть этот идентификационный номер, который присваивается гражданину в нашем с вами субъекте федерации, так называемый уникальный технический идентификационный код. Он проставлен в выписке, которую получает мы в комитете по информатизации. Так вот, каждый регион присваивает гражданину свой идентификационный номер, который не является уникальным на всей территории Российской Федерации. Но здесь можно было бы добавить и в мире. Что не позволяет интегрировать информацию о гражданах в единый регистр, сетует Сергей Станиславович. Ковалевский обратил внимание собравшихся на то, что страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС, формируемый Пенсионным фондом Российской Федерации, является единственным в своем роде маркером, который имеют все граждане, и предложил именно его использовать для идентификации. Ну, под словом «маркер» он, вероятно, имел в виду международное слово «метка» – «мак». Это слово еще переводится как «печать». Да? Почему маркер? Потому что если мы с вами возьмем слово «мак», это слово так и будет писаться. «Марк». Да? Вот он переводит здесь «маркером». На самом деле «мак» переводится еще как «метка». То, что мы с вами воспринимаем как электронная метка, это идентификационный номер, записываемый в виде штрих-кода, либо в радиочастотной метке, в имплантируемом микрочипе в тело, либо в другом носителе, в карте, например, или в каком-то брелке, или в ошейнике, да, который предлагается использовать для заключенных пока что сегодня у нас в России. Так вот, здесь в связи с тем, что было сказано на этой конференции в Твери, снова встает вопрос о том, нужно ли нам ждать с вами до бесконечности появления какого-то главного номера, который будет идентифицировать всю нашу человеческую личность и не бояться принимать какие-то другие номера, которые идентифицируют только часть нашей человеческой с вами функции, да, как ИНН и СНИЛС. Или все-таки открыть глаза окончательно на реальность и понять, что страховой номер индивидуального лицевого счета, аналогом его является социальный номер во всем мире, да, синонимичное значение имеет, и идентификационный номер налогоплательщика, который в других государствах называется налоговым номером, или номером налогоплательщика, или индивидуальным номером налогоплательщика, это являются те номера, которые лежат в основе Государственного регистра, не побоюсь сказать, населения Земли, на основании которых, с применением которых и будут выпускаться затем носители этих номеров, средства, при помощи которых мы с вами, по идеологии создателей нового мирового порядка, должны будем этими номерами пользоваться вместо наших персональных данных, служа объектами для этой управляющей системы. Так вот, таким номером, главным маркером назван страховой номер индивидуального лицевого счета. И назван он, ну, не мной, а заместителем председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук Сергеем Станиславовичем Ковалевским. И небезосновательно ведь назван, потому что существует закон об основах обязательного социального страхования, который был принят в России в 1999 году вместе с налоговым кодексом. В налоговом кодексе был прописан идентификационный номер налогоплательщика, но благодаря вашим усилиям теперь никто не вправе его у вас требовать. А вот в законе об основах обязательного социального страхования этой области, которая охватывает весь механизм социального страхования, служащий способом реализации обязанностей государства по предоставлению гарантии права каждого на социальное обеспечение конституционного права, так вот в этом законе, который охватывает и пенсионные, и медицинские, и другие формы обязательного социального страхования, присвоение каждому единого универсального идентификационного знака, статья 11 этого закона, которым обязан пользоваться каждый страховщик при учете всех данных о застрахованных лицах, то есть о нас с вами. И уже из этого закона вытекает все остальное. И закон о персонифицированном учете, разные инструкции, страховые свидетельства. Но самое печальное, что сейчас надвигается, это принуждение применения страхового номера. И вот это вот принуждение применения страхового номера, конечно, с одной стороны, очень напоминает принуждение применения ИНН в свое время, но немного разнится, потому что ИНН – это все-таки экономическая сфера. А вот страховой номер – это сфера социального обеспечения. Это, например, компенсации за жилье, цены на которые будут расти. Это, например, компенсации на лекарства для беспомощных людей, которые уже сегодня очень высоки. Это бесплатное лечение, да? Скорая помощь, например. И вот посмотрите, здесь, конечно, хочется вспомнить о роли личности в истории и напомнить вам, до какой степени человек, если он, так сказать, подвижник своего дела, полезен на каждом месте, которое он занимает. Вот воистину не место красит человека, а человек место. Владимир Владимирович Путин был президентом, реализовывал свою позицию глобалистскую очень успешно в России и в мире, и стал председателем правительства Российской Федерации, и не менее успешно делает свое дело. Вот он уже успел стать инициатором закона о создании единой базы данных геномов всех граждан России, да, вот это начало его деятельности на этом посту. Затем он издал постановление правительства, которое практически закрепляет микрочип идентификационный в России, это описание технического средства, электронного носителя биометрических параметров, позволяющих идентифицировать человека, который действует вне стационарной системы учета. И вот, пожалуйста, вам еще один нормативно-правовой документ, подписанный Владимиром Владимировичем 5 декабря 2008 года, номер 913. Это постановление правительства РФ о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год. Программа государственных гарантий, сказано в ней, оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи определяет виды, нормативы, объемы медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает условия оказания, критерии качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно. Органы государственной власти на основе этой программы должны разработать и утвердить территориальные программы на 2009 год. Давайте в рамках вот нашей передачи, которая уже скоро подойдет к концу, обратим внимание на источники финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи. Обратите внимание, первичную медико-санитарную помощь, в том числе неотложную и специализированную, за исключением высокотехнологичной, медицинскую помощь, предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными средствами, ну, в частности, инфекционные паразитарные заболевания, новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания, болезни нервной системы, болезни крови, болезни глаза, уха, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, кожи, костно-мышечной, травмы, отравления, врожденные аномалии, деформации хромосомные нарушения, беременность, роды, послеродовый период, аборты, отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период. Все это финансируется за счет программы обязательного медицинского страхования. Мне, конечно, очень грустно вам об этом сообщать. Это большая разница с той программой, которая действовала до этого 2009 года. Ранее эту помощь мы с вами могли получать независимо от участия в этой системе обязательного медицинского страхования. Теперь, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, на местах развязываются руки для того, чтобы требовать у каждого человека номер страхового медицинского полиса. А номер страхового медицинского полиса вместе со страховым номером является средством идентификации человека в системе обязательного медицинского страхования. Продолжу в следующей передаче. С Богом!